Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Один из сборников писем святителя Феофана Затворника озаглавлен так. Также формулирует и каждый человек важнейший вопрос во всей его жизненности и ясности перед самим собою. Но когда мы говорим, употребляем термин «духовная жизнь», то и вспоминая это название книги святителя Феофана Затворника, можно подумать, что это лишь нечто, что необходимо стяжать, употребив определенные усилия. И это, безусловно, так. Однако есть и иной смысл этого понятия. Есть два смысла, которые следует вкладывать в это понятие. И первый из них тот, что человек не может не жить духовной жизнью, если он просто живет как человек. Она органично присуща ему, и человек не может выйти за ее пределы, живя сознательно, живя человеческой жизнью, если только он еще является живым и сознательным человеком. Дело лишь в том, что всякий человек находится на великой духовной вертикали, и состояние его духовное простирается от богоподобия, от великого приближения к Богу, Творцу, до глубин адовых, там, где происходит распад личности, и человек, как бы теряя свою словесную природу, даже не хочет знать и осмысливать, осознавать той важнейшей части своей человеческой жизни, которая в нем протекает. И в этом случае он, конечно, может даже и не хотеть слышать о том, что хочет он или не хочет, но он находится в состоянии духовной жизни, находится на этой духовной вертикали. Если же мы стремимся к духовному восхождению, приращению и к движению к совершенству, то необходимым условием для такого провождения сознательной человеческой жизни является осмысленное, осознанное и целеустремленное провождение его духовного делания. Поэтому нам необходимо пройти определенный курс духовной науки. Это наука первейшая из необходимых человеку, потому что это есть не что иное, как наука быть человеком. Именно поэтому святые отцы давали ей такое преимущество, как наука из наук и искусство из искусств. Еще она именуется святоотеческой наукой, потому что никто, кроме святых отцов, не вложили в этот всемирный кладезь этого духовного знания. Также святые отцы назвали ее наукой аскетической, от слова «аскео», то есть «упражнение», имея в виду, что здесь теория неразрывно связана с практикой, с теми усилиями, которые человек, получив некое знание духовное, должен употребить над самим собой. И тогда это будет не пустым знанием. Великий пост – время, когда мы в большей степени стараемся прикоснуться к этой священной, святоотеческой науке. И первый вопрос, на который мы должны получить ответ, в котором мы должны приобрести ясное понятие, состоит в том, а что является фундаментом той духовной жизни, того духовного здания, которое мы строим. Господь заповедал нам строить внутренний дом так, чтобы ничто его не разрушило, чтобы он был крепким. А апостол Павел сказал, что краеугольным камнем этого дома может быть только Христос, иного камня невозможно заложить в основании этого богоугодного дома. Но человек – это существо, сотворенное свободным. И поэтому, как великий Бог может стать таким достоянием человека, существа личностного, существа свободного, когда человек поистине может сказать, что действительно фундамент моей внутренней жизни, моего внутреннего дома – это сам Бог, сам Христос. Ответ на этот вопрос в том, что есть дана Богом такая великая способность человеческому духу, и способность эта именуется верой. А приобретение Христа как краеугольного камня – в этом состоит таинство веры. О том же говорит первая заповедь блаженства: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное». Что это за нищета духовная? Если есть нищие духом, то есть и некие богатые духом. Кто такие богатые духом, которые не угодны Богу и которым не принадлежит наследие Царствия Божия? Это те, которые стараются построить и основать свой внутренний дом исключительно на собственных своих понятиях, на собственных своих силах. В книге притчей есть такие слова: «Видел ли ты человека мудрого в глазах своих? На глупца надежды больше». Это действительно так, такова оценка, но свободный, сотворенный свободным человеческий дух, он, тем не менее, делает выбор. Кто же в мире первый придумал, изобрел такой способ созидания духовного дома, который не основывается на Боге? Это ближайший из архангелов к Богу, его имя Деница, Светоносец, или по-латински говоря Люцифер. Пророк Исаия, его этот замысел, эту идею изложил такими словами: «Поставлю престол мой выше звезд Божиих, сяду на престоле и буду одним среди богов». Вот эта гордостная мысль самостная, мысль о том, что некто в этом мире, мире тварном, сотворенным Богом, прекрасном мире духов и Вселенной, может строить себя вне Бога. И последователей у этой мысли с тех пор очень много в человеческой истории. Читая канон, великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, мы вспоминаем эти библейские лица, начиная от Адама и далее Каин, Ламех и другие, которые буквально на каждой странице канона приводятся нам в назидание по сравнению с теми праведниками, с теми святыми, которые выстраивали свой внутренний дом в Боге и силы Божией. Отчасти каждый человек, который живет даже очень высокий в святости, причастен этому строительству, которое вне Бога и против Бога. Потому что всякий раз, когда мы согрешаем, мы становимся тем самым на иное основание в нашей духовной жизни. Мы тем самым разоряем нечто из построенного здания в наше спасение и того богоугодного здания, которое мы внутри себя созидали. Но у Бога есть средства для разорения этого самого истукана страстей, как назвал его преподобный Андрей Крицкий. На разорение этой твердыни, Вавилонской башни, которая в той или иной степени может возникать в каждом из нас. И о нем говорит псалмопевец Давид словами псалма: «Не будете, якоже конь и меск, им же несть разума, браздою и уздою челюсти их, востягнешь и не приближающихся к тебе». Преподобный Максим Исповедник обращает наше внимание на то, что употреблен образ коня и мула. Нет в Священном Писании лишних слов. Это сделано с определенной целью. Под образом коня, не имеющего разума, именуются сластолюбивые страсти, страсти человеческие. А под образом мула, как известно, это животное, которое не имеет потомства, не может иметь потомства, указано на такое состояние человеческой души, когда человек не может созидаться в добродетелях. Как первое, так и второе не должно быть в нас, не должно быть в тех, кто ищет спасения. И вот тем средством разорения этой твердыни внутри нас, по псалму, в руках Бога есть некие бразды и удила, которые Он вкладывает как бы в уста неразумных коней и мулов. Это не что иное, как скорби, которые насылаются промыслом Божиим на нас. Скорби частные. Если множество людей нуждаются в таком врачевании, если во многих происходит создание этих вавилонских внутренних башен, то скорби насылаются на целые народы в виде бедствий, в виде войн. И все это от Бога. Все это для того, чтобы человек обратился. В отношении же к этим посещениям Божьим состояние человеческой души также различаются, и есть два типа людей. Одни имеют чувствительность к этим вразумлениям свыше, а другие потеряли эту чувствительность. Но если человек ничего не чувствует, это значит, что он мертв. Поэтому можно сказать, что одни мертвы внутренне, а другие живы. На протяжении истории всегда были и те, и другие. Пророк ветхозаветный обличает народ Божий, точнее говоря, Дух Святой через него обличает, говоря: «Все тело ваше уязвлено, нет места без раны от головы до пят. В какое еще место бить вас?» И при этом состоянии, при столь многом наказания, народ, тем не менее, не обращается. Народ остается жестоко выйным, как говорит Священное Писание. До крайности умножатся люди, которые не способны сокрушиться внутренне на эти вразумления Божие к концу времен. Откровение Иоанна Богослова говорит о том, что когда фиалы гнева Божия будут изливаться на людей богоотступников, людей, принявших печать, то, испытывая эти страшные мучения и страдания, они, тем не менее, не раскаются в сердце своем, в своих злодеяниях, но будут лишь больше и больше хулить Бога. Это состояние смерти, духовной смерти. Но есть и иные души, те, которые приходят во внутреннее сокрушение от этих божественных посещений, ибо и о них говорит 50-й псалом: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». Если внутри себя человек, сердце его, его мысли, как воск, растаивают от ударов, которые он получает в виде скорбей, и он понимает, что заслуженно и ради его же спасения Господь посылает, насылает эти трудности, эти скорби, и приходит в сокрушение, и испытывает впервые нищету духовную, ощущая свое ничтожество перед величием Божиим. Впервые он смиряется, и таким образом начинается и продолжается в человеке в том же самом внутреннем залоге созидание дома Бога угодного, дома духовной жизни. Есть два отдельных момента, два случая, которые очень сильно отличаются в жизни человека. Первый – когда Господь призывает человека к себе, когда впервые он сокрушает эту внутреннюю гордыню и совершается духовное рождение человека, когда человек вполне ощущает впервые радость своего младенчества перед своим небесным Отцом. Но для того, чтобы вырасти, в меру, прийти в меру совершенства Христового возраста, необходимо дальнейшее многое и многое развитие, и развитие на том же самом основании, в том же сокрушении сердечном и в нищете духовной. И вот тогда, по слову Иоанна Лествичника, потребны многие и многие труды и сокровенная горесть, чтобы наш ум, сей сластолюбивый и яростный пес, как говорит Иоанн Лествичник, не стал бы целомудренным и любо рассмотрительным, а наш своевольный и сластолюбивый нрав не обратился бы в нрав боголюбивый и смиренный. Когда же камень Христос в основании нашего дома становится единственным и непоколебимым в нашей внутренней жизни, когда прекращается это наше движение вперед и назад, созидание двух камней и разрушение одного камня, когда вновь мы возвращаемся к греху, происходит это тогда, когда человек приходит в подлинное смирение. Великая добродетель рождается в его душе, с этим именем. Добродетель божественная, по слову того же Иоанна Лествичника, потому что, объясняя слова Святого Евангелия, слова Христова, когда говорит Господь: «Научитесь от меня, я как кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим», Святой Отец подчеркивает: «Научитесь, говорит Господь, не от ангела, не от пророка, не от кого-либо иного, но от самого меня, этой добродетели, от моего в вас вселения». Именно поэтому добродетель эта является божественной и только лишь опытно постижимой тогда, когда сам Бог, сам наш Творец найдет нас достойными своего вселения в нас, когда исполняются слова евангельские: «Придем, и обитель в тебе, в нем, в этой душе сотворим», то есть Святая Троица творит обитель в этом человеке. Если мы верой стяжем краеугольный камень нашего духовного дома Христа, если мы добродетелью смирения сможем непоколебимо оставаться на этом камне, проводя дни и лето нашей жизни, то тогда каждый наш поступок, не только внешний, но и внутренний, наши мысли, наши чувствования и пожелания, сокровенные движения нашего сердца, все они будут камнями, которые мы благоразумно будем укладывать в здание внутреннего духовного дома. И поступая так, с Божьей помощью, однажды, дай Бог всем нам услышать глас судьи: «Добрый раб и верный, ты был верен в малом, вниди в радость Господа твоего. Аминь».